Глава 8. Госпожа Виктюрньен. Когда Фантина увидала, что может жить самостоятельно, она испытала истинную радость. Жить честно, своим трудом — какое счастье! К ней снова вернулась охота к труду. Она купила зеркало, чтобы любоваться своей молодостью, своими роскошными волосами и прекрасными зубами, почти забыла прошлое, мечтала только о Казете и о будущем, и была почти счастлива. Она сняла маленькую комнатку и меблировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок. Не имея возможности выдавать себя за замужнюю женщину, она тщательно скрывала, что у нее есть маленькая дочка. Как мы уже видели, вначале она платила Тенардье очень аккуратно, и так как сама не умела писать, вынуждена была каждый раз обращаться к писарю. Она часто отсылала письма, это не осталось незамеченным. В женской мастерской начали шушукаться о том, что Фантина кому-то пишет, и что она ведет себя странно. Никто так не следит за поступками других, как те люди, которых это менее всего касается. И так за Фантиной начали наблюдать. К тому же многие завидовали ее золотистым волосам и белым зубам. В мастерской заметили, что она часто отворачивается, чтобы украдкой утереть слезу. Это были те минуты, когда Фантина вспоминала о своем ребенке, а может быть и о том, кого она когда-то любила. Порывать с привязанностями прошлого всегда мучительно. Заметили также, что она пишет письма по меньшей мере 2 раза в месяц, все по одному и тому же адресу, и что она посылает их заказными. Удалось узнать и адрес господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле. Разыскали писаря, угостили его в кабачке, и старик, не умевший выпить лишнего стакана вина без того, чтобы не разболтать всех секретов, рассказал содержание писем. Словом, узнали, что у Фантины есть ребенок. Нашлась и кумушка, съездившая в Монфермейль, повидавшаяся с Тенардье по приезде сообщившая: «Я недаром истратила свои 35 франков, теперь сердце у меня спокойно. Я видела ребенка». Эта кумушка, страж и хранитель всеобщей добродетели, была госпожа Виктюрньен, настоящий змей Горыныч в юбке. Все это заняло немало времени. Фантина провела на фабрике уже больше года, когда однажды надзирательница мастерской передала ей от имени господина мэра 50 франков и объявила ей при этом, что на фабрике она больше не нужна и что господин мэр советует ей оставить город. Все это случилось как раз в тот месяц, когда Тенардье, сначала увеличив плату с 7 франков до 12, потребовал не меньше 15 франков в месяц. Фантина пришла в ужас. Она не могла уехать из города, так как задолжала за квартиру и мебель. 50 франков не могло хватить на уплату долга. Она пролепетала несколько слов в ответ, моля о снисхождении. Надзирательница приказала ей тотчас оставить мастерскую. Нужно сказать, что Фантина была неважная работница. Подавленная стыдом еще больше, чем отчаянием, она оставила мастерскую и вернулась в свою комнату. Теперь уже все знали о ее прошлом. Она больше не в силах была заговорить с кем-либо. Ей советовали повидаться с господином мэром, но она не посмела. Господин мэр дал ей 50 франков, потому что он был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив, и она склонилась перед этим решением. Глава 9. Успех госпожи Виктюрньен. Господин Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Такими сплетениями обстоятельств полна наша жизнь. Сам господин Мадлен почти никогда не посещал женскую мастерскую. Что касается 50 франков, то надзирательница мастерской выдала их из суммы, которая была ей предоставлена господином Мадленом для пособий и наград работницам, и о которой он никогда не спрашивал у нее отчета. Фантина принялась искать место служанки. Она ходила из одного дома в другой. Никто не захотел взять ее к себе. Уехать из города она не могла. Мебельный торговец, у которого она взяла мебель, и какую мебель, в долг, сказал ей: «Если вы уедете из города, я арестую вас как воровку». Хозяин дома, которому она задолжала за комнату, сказал: «Вы молоды и красивы, вы можете заплатить». Она разделила 50 франков между мебельным торговцем и домохозяином, отдала торговцу обратно большую часть мебели, оставив только самую необходимую, и очутилась без работы, без денег, имея одну лишь кровать и около 100 франков долга. Фонтина принялась шить рубашки из грубого холста на гарнизонных солдат и зарабатывала 12 су в день, дочка ей стоила 10. В это время она и стала неаккуратно высылать деньги трактирщику Тенардье. Старуха-соседка, у которой она зажигала свечу, когда возвращалась вечером домой, научила ее искусству жить в бедности. Вслед за умением жить малым, есть еще наука жить ничем. Фонтина научилась обходиться зимой без огня, научилась превращать юбку в одеяло и одеяло в юбку, научилась беречь свечку, обедая при свете окна противоположного дома. Трудно вообразить себе, что умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в нищете и честности. Это умение становится настоящим талантом. Фонтина приобрела этот величайший талант и снова приободрилась. Как-то раз она сказала одной из своих соседок: «Видишь ли, я говорю самой себе, что если я буду спать в сутки только 5 часов, а остальное время работать, я все же заработаю себе на хлеб. И при том, когда на душе тяжело, то меньше ешь». Иметь ребенка при себе в минуты такой грустной жизни было бы величайшим счастьем. Фонтина мечтала выписать его к себе, но возможно ли это? Заставить ребенка делить с собой голод и нищету? Да к тому же она задолжала Тенардье. Как уплатить этот долг? А дорога? Откуда взять на нее денег? Чрезмерная работа утомила Фонтину. У нее появился сухой кашель. Она иногда говорила своей соседке: «Посмотрите, какие у меня горячие руки». Тем не менее, по утрам, расчесывая обломком гребенки свои чудные волосы, блестевшие как шелк, она испытывала прилив счастливого кокетства.